говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. На смерть редактора, памяти Петра Вэля. Хакеры в русском интернете и политические последствия дела ClimateGate. Идея Андрея Сахарова, истории инакомыслия сегодня. И семья в системе ценностей современного российского мужчины. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Умер редактор. Не просто главный и не просто русской службы. Умер редактор программы «Время и мир». Мой редактор. Знаете, что такое редактор для журналиста? Это человек, который может внимательно выслушать тираду с выражением лица изумленно заинтересованным, а потом расплыться в широкой улыбке в бороду и сказать: «Ирка, хорош чушь пороть. Ну, хорош же, а?» Следом мне выдавалась шоколадка, мандарин, абрикос, клубника в зависимости от времени года, и работа продолжалась. Это были будни программы «Время и мир». Когда началась война в Грузии, Петр переживал. Я первый раз тогда увидела его, какого-то сжатого в комок. В тот день, когда он написал свой последний комментарий для «Радио Свобода» 25 августа прошлого года, я хотела вечером позвонить ему домой и сказать, какой замечательный текст он написал. И закрутилась, и не позвонила. И теперь не могу себе этого простить. Вот эти последние слова Петра Вайля, написанные для «Свободы». Песня про танки. В своей мемуарной книге «Вторжение Чехословакии 1968», издана в 1998 году усилиями моего коллеги Владимира Ведрашко, генерал Александр Майоров, командующий 38-й армией, а с октября 1968 года Центральной группой войск ЧССР, пишет: «Потом, когда страсти пражской весны поутихнут, я оценю как подарок судьбы участие в событиях того времени. Именно благодаря этой причастности я и познакомился со столькими интересными людьми». Похоже на анекдот про палача, у которого работа с людьми. Это не аморальность, это внеморальность, нарушение базовых представлений о добре и зле, сбой понятий. Эти люди сомнений не ведали. Генерал Майоров вспоминает о собрании 18 августа в Москве, когда министр обороны СССР Гречко сказал дословно следующее: «Принято решение на ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Это решение будет осуществлено, даже если оно приведет к Третьей мировой войне». У них и юмор был своеобразный. Сигнал к началу оккупации Чехословакии – Влтава-666. Впрочем, с военных спрос небольшой. С министра обороны, с командующего войсками ВДВ генерал-полковника Маргелова, который после того собрания дал Майорову дополнительные указания, с самого Майорова. «Ну что, понял, Саша?» «Так точно, Василий Филиппович». «А что понял?» – осклабился воздушный десантник. «Действовать надо решительно и твердо управлять войсками». «Еть надо, и фамилию не спрашивать. Вот что надо». Но вот современный, сугубо гражданский человек, известная российская публицистка, одна из лучших в стране. Самое безнравственное на войне – это потерпеть поражение. Глубокий и точный анализ нынешней ситуации на Кавказе открывается этой фразой. И дальнейшее читать затруднительно. Нет, анализ, как всегда, почти хорош. Но ты вдруг понимаешь, что при всех знаниях и одаренности перед тобой приготовительный класс – детский садик цивилизации. Дворовая мораль, она же средневековая. Великая держава не та, которая создает хорошую жизнь своим, а та, которая способна убить как можно больше чужих. Самое безнравственное на войне – это потерпеть поражение. По такой логике, главное прегрешение Гитлера с этической точки зрения – не вторжение в 1939-м в Польшу, не нападение в 1941-м на СССР, не какой-нибудь там Бабий Яр, а Берлин весной 1945-го. Сбой понятий, минимум сомнений. Вот те 8 человек, которые 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь с протестом против советской оккупации Чехословакии, сомневались, спорили и не говорили о нравственности, безнравственности, только о стыде. Им было стыдно за себя, если промолчат, и за других, которые промолчали. Об этом тогда спел Александр Галич. «Вопят про хвосты петухи, что виноватых нет, но за вранье и за грехи тебе держать ответ». Что до победы и поражения, эти 8 – Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Владимир Делане, Владимир Демлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг – поняли главное. Такая победа, как танки в Праге или Горе, не возвышает, а унижает, не облагораживает, а растлевает. Такая победа, как в Венгрии, в Чехословакии, в Грузии, разгромное поражение на каком-то мраморе или, наоборот, вилами по воде, чтобы вечно наносило прибоем, надо бы написать формулу, отчеканенную Галичем 40 лет назад, на много лет вперед. Граждане, Отечество в опасности. Наши танки на чужой земле. Памяти Петра Вайля. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На открытии конференции ООН по климатическим изменениям Раджендра Пачаури, глава межправительственной группы экспертов, ведущих ученых, которые исследуют проблемы изменения климата, вынужден был говорить о том, что еще месяц назад совсем не входило в его планы. Он вынужден был отвечать скептикам, вооруженным плодами хакерской работы.
Существует неоспоримое свидетельство того, что мир выиграет от как можно более ранних действий, и что отсрочка только приведет к экономическим и гуманитарным потерям, цена которых будет все выше.
За считанные дни до открытия саммита по изменению климата в Копенгагене произошло событие, которое оппоненты теории глобального потепления назвали «мошенничеством века». В интернете, первоначально на российском сервере, появилась электронная служебная переписка сотрудников Центра климатических исследований Университета Восточной Англии, демонстрирующая изнанку теории. Тот факт, что переписка оказалась на сервере в Томске, заставил ряд западных экспертов в области кибернетической безопасности вспомнить о кибератаках на Эстонию и Грузию, проведенных, если не напрямую с участием российских спецслужб, то, по крайней мере, с помощью хакеров, симпатизирующих политической линии Кремля. Об этом в начале работы конференции в Копенгагене написали две очень разные по политической ориентации британские газеты «Independent» и «Times». Последняя даже воспользовалась термином «хакеры-патриоты». А американская «Нью-Йорк Таймс» опубликовала заметку о том, что российское правительство весьма заинтересовано в том, чтобы не брать на себя обязательства по сокращению выброса в атмосферу парниковых газов и тем более, чтобы сорвать процесс торговли квотами на выброс углекислого газа наследие Киотского протокола. Кстати, вот тоже любопытный факт. Накануне конференции в Копенгагене в 15 странах мира был проведен опрос, насколько люди готовы платить за более экологически чистую энергию. Готовы ли вы пожертвовать 1% волового внутреннего продукта на эти нужды? 48% американцев, 53% японцев и 68% китайцев ответили «да». Готовы ли вы отдать 0,5%, спросили у тех, кто не готов был дать 1. И 14 американцев, 12 японцев и 14 китайцев тоже ответили «да». Ничего не хотят платить 16% китайцев и 35-38 японцев и американцев. Для сравнения, ничего не хотят платить 62% россиян. И лишь 11 согласны на процент. Из полутора десятков стран мира Россия единственная, где подавляющее большинство людей ни о чем не хотят думать и ничего не хотят делать. Но, возвращаясь к украденным документам, хакерская работа уже вызвала серьезные политические дебаты. О реакции в США на кражу переписки ученых рассказывает Владимир Абернов.
Авторы электронных посланий Фил Джонс, Майкл Манн, Малькольм Хьюз, Реймонд Брэдли и Кейт Брифа – известнейшие климатологи, создатели ключевого графика, на котором показаны колебания температуры воздуха в северном полушарии за последнюю 1000 лет. С середины 19 века кривая температуры резко подскакивает вверх, загибается крюком, поэтому неофициальное название графика – «хоккейная клюшка». Крюк демонстрирует прямую связь потепления с промышленной революцией. Критики теории глобального потепления утверждают, что колебания температуры объясняются естественными причинами и не связаны с деятельностью человека. И вот теперь оказалось, что авторы графика замаскировали невыгодные им данные последних десятилетий, когда кривая превратилась в горизонталь и даже показала похолодание. В переписке они сами называют свои действия уловкой, направленной на то, чтобы скрыть спад температуры. Один из убежденных противников теории глобального потепления – сенатор-республиканец Джон Инхоф. 6 лет назад он произнес свою первую речь на эту тему и с тех пор неустанно добавляет к ней все новые аргументы.
Я рад, что во всем мире растет число ученых, политиков и журналистов, которые публично отвергают климатический алармизм. Когда 6 лет назад я выступил на пленарном заседании Сената с критикой этой теории, немногие занимали ту же позицию, что и я. Сегодня моя правота подтвердилась, и я горд от того, что в одном ряду со мной стоят те, кто дерзает ставить под сомнение взгляды Эла Гора, голливудской элиты и Организации Объединенных Наций. Бывший вице-президент пользуется в своей пропаганде неточными или вводящими в заблуждение научными данными. Он пропагандировал ныне разоблаченный температурный график «хоккейная клюшка», чтобы доказать, что воздействие человека на климат играет решающую роль. Он пытался минимизировать значение средневекового потепления и малого ледникового периода. Он настаивал на связи между ростом числа ураганов и глобальным потеплением. В существование этой связи не верит большинство ученых. Он утверждал, что сегодняшняя Арктика переживает беспрецедентное потепление и игнорировал тот факт, что в 30-е годы прошлого века там было так же тепло или еще теплее. Он заявлял, что Антарктика теплеет и теряет ледовый покров, но не удосужился уточнить, что это справедливо лишь для небольшого участка, а гораздо более обширная территория охлаждается и наращивает массу льда. Он раздувал необоснованные страхи, что на Гренландии лед вот-вот исчезнет. Он ошибочно утверждал, что на вершине Килиманджаро тает ледяная шапка, хотя вокруг становится прохладнее, и исследователи считают причиной потери льда местные методы землепользования. Он делал заявление о колоссальном подъеме уровня моря в будущем. Эти оценки далеко превосходили какой бы то ни было научный консенсус и не находили подтверждения даже в алармистской литературе. Он ложно утверждал, что вследствие таяния льдов численность белых медведей существенно сокращается.
Сенатор Инхоф потребовал провести парламентское расследование информации о фальсификации научных данных британскими климатологами. Но председатель профильного комитета Верхней палаты, демократ Барбара Боксер, заявила, что расследовать надо не «климатгейт», как назвала эту историю пресса, а незаконный взлом компьютерной системы. Однако в соответствующем комитете Нижней палаты слушание по изменению климата было запланировано еще до «климатгейта». В своем вступительном слове председатель комитета Эдвард Марки представил теорию изменения климата в исторической перспективе.
После того, как он получил доклад от своего комитета по делам науки, президент Линдон Джонсон направил в 1965 году специальное послание Конгрессу, в котором отмечал, что постоянное увеличение объема углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива изменило состав атмосферы. В 1978 году Роберт Уайт, первый директор Национального управления по океану и атмосфере, предупреждал, что выбросы углекислого газа могут иметь последствия для климата, представляющие значительную угрозу для будущего. В 2001 году Национальная академия наук в докладе, составленном по указанию президента Буша, сделала вывод о том, что глобальное потепление может повлечь за собой серьезные неблагоприятные социальные и экологические последствия к концу этого столетия. В докладе, выпущенном ранее в этом году, американские научные учреждения утверждают, что изменение климата в Соединенных Штатах уже происходит и предполагается их дальнейший рост.
Эдвард Марки напомнил американцам, что означает глобальное потепление для Америки.
Это десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. Каждый год, начиная с 2001-го, входил в десятку самых жарких. Этим летом океан был самым теплым за последние 130 лет. Площадь арктического ледового покрова в летний период в течение нескольких последних лет резко сократилась по сравнению с предыдущими 2 десятилетиями. Площадь этого сокращения примерно в 3 раза превышает размер Техаса. Мы должны знать, что по мере потепления мы рискуем пройти точку невозврата, после которой изменения станут стремительными и необратимыми. Соединенных Штатах последствия очевидны. Нашим фермам угрожают повышение температуры воздуха, дефицит воды и насекомые вредители. На северо-востоке возросла угроза разрушительных ливней и наводнений. Жители Аляски видят, как земля, на которой стоят их дома, в буквальном смысле уходит у них из-под ног вследствие таяния вечной мерзлоты. На Западе сокращение снежной массы, покрывающей горы, и участившаяся засуха истощают наши водные запасы.
Однако заместитель Эдварда Марки, республиканец Джеймс Сансенбреннер, не позволил слушанию отклониться от Климатгейта. Особую пикантность событию придавал тот факт, что советник президента Обамы по науке Джон Холгрен, в недавнем прошлом профессор Гарвардского университета, участвовал в переписке с британскими климатологами.
Когда сама наука политизирована, принимать объективные политические решения становится невозможно. Политика в области науки предполагает абсолютную прозрачность. Как лиц, принимающих политические решения, всех нас должно обеспокоить то обстоятельство, что ученые, играющие ключевую роль в изучении климата, говорят в частной переписке, что они нашли уловку, при помощи которой можно скрыть снижение температуры, зафиксированное в собранных данных. Не далее, как две недели назад в интернете появилась информация, включающая более 1000 электронных посланий, в том числе одно, написанное нашим сегодняшним свидетелем, доктором Джоном Холдраном. Хотя эта переписка не отменяет всего того, что нам известно об изменении климата, ее содержание отвратительно. Как выразился один из комментаторов, от нее исходят зловоние интеллектуального разложения.
Конгрессмен Сансенбреннер постарался представить авторов электронной переписки в самом невыгодном свете. Он говорил о моральном терроре, который они развязали против своих оппонентов.
Документы демонстрируют систематическое подавление членов научного сообщества, имеющих иное мнение относительно причин изменения климата, практику запугивания редакторов и руководства журнала, который посмел опубликовать статьи, подвергающие сомнению так называемый консенсус, и манипуляцию научными данными, а также, возможно, и уголовно наказуемые действия, направленные на уклонение от ответов на запросы данных в соответствии с законами о свободе информации как американскими, так и британскими. Это говорит о том, что у многих ученых-климатологов и сторонников законодательства о климате есть материальная заинтересованность.
По мнению Джеймса Сансенбреннера, разоблачение ставит крест на всей теории глобального потепления.
Электронная переписка демонстрирует тенденцию к подавлению, манипуляции и секретности. Тенденцию, которая определялась идеологией, невзыскательностью и стремлением к выгоде. Она больше похожа на научный фашизм, чем на научный процесс. Хочется верить, что этот скандал положит конец заявлениям, что науке все ясно, и станет началом прозрачной научной дискуссии.
Наконец, место за столом свидетелей занял Джон Холгрен. Джеймс Сансенбреннер подверг его допросу с пристрастием.
Это часть колоссального международного научного мошенничества. Доктор Холдран, вы в центре многих событий этой истории. У меня к вам пара вопросов, касающихся ваших заявлений, сделанных до того, как вы стали сотрудником администрации Обамы. В августе 2006 года вы дали интервью BBC. Вы сказали тогда, что возможно повышение уровня океана до 4 метров. Это на 3,5 метра больше, чем прогнозные оценки межгосударственной группы экспертов. Теперь, что касается теории хоккейной клюшки, на которую тут ссылался наш председатель. Эта теория в значительной мере дискредитирована в научном сообществе. Тем не менее, в своем электронном письме вы агрессивно нападаете на двух ученых, занимающих иную позицию. Полагаю, совершенно очевидно, что в обоих случаях вы не правы. Меня интересует, не беспокоит ли вас то, что, будучи должностным лицом правительства, призванным выражать интересы всего общества, вы представляете в ложном свете выводы науки, касающиеся глобального потепления?
Позвольте мне, конгрессмен, ответить на ваши вопросы в том порядке, в каком вы их задали. Что касается вашего начального утверждения, то при всем уважении я не могу согласиться с тем, что нынешний всплеск эмоций ставит под сомнение все выводы климатологии. Я в это нисколько не верю.
Я этого и не утверждал. Я говорил о том, что появляется все больше свидетельств научного фашизма. И я думаю, что мы, люди, принимающие решения об экономической политике на поколение вперед, должны располагать точными научными данными. Я надеялся, что мы разрешим эту проблему в ходе слушаний, но председатель не дает нам такой возможности.
Я совершенно согласен с тем, что возникшую проблему следует разрешить. Необходимо ясно представить себе, что, собственно, произошло, докопаться до сути. Именно в этом заключена сила науки, в ее способности дойти до корня разногласий. И я уверен, что мы сумеем сделать это и в данном случае. Суть дела состоит в том, что, как бы ни повернулся этот конкретный спор, его результат не приведет к пересмотру нашего понимания того, как формируется климат и какую роль в этом процессе играет человек. Вы упомянули мое интервью, которое я дал несколько лет назад, и в котором я говорил о возможности повышения уровня моря на почти 4 метра в течение столетия. Эта цифра основана на научных данных, опубликованных в начале 2000 года. Они свидетельствуют о том, что в геологической истории Земли бывали периоды, когда в силу естественных причин уровень моря повышался на 5 метров в течение столетия. И нельзя исключить, что это не произойдет в нынешнем веке вследствие потепления, вызванного нашей деятельностью.
И все же вы определяете уровень океана на целых 3,5 метра выше, чем прогноз межгосударственной группы. Время, отведенное мне, практически истекло, и я хочу только сказать, что во всей этой истории есть то, что можно назвать научным маккартизмом. Вы не дискутируете с оппонентами, вы их оскорбляете.
Прежде всего, конгрессмен Сенсенбреннер, позвольте мне сказать, что наука бывает грубой, а ученые безжалостными. Всякий, кто сдавал экзамен на степень доктора одной из естественных наук, очень хорошо понимает это. Так что нет ничего необычного в крепких выражениях, употребленных по отношению к результатам исследований, которые говорящий считает глубоко ошибочными.
Высокий накал страстей вокруг климат-гейта объясняется прежде всего не борьбой за научную истину, а тем, что в условиях продолжающегося кризиса многие члены Конгресса не готовы голосовать за затратный законопроект о чистой энергетике. На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сингапуре Барак Обама проинформировал своих партнеров, что в этом году принятие закона ожидать не стоит. В Копенгаген американская делегация поехала с пустыми руками. Но США – крупнейший эмитент парниковых газов, и без американского вклада в сокращение выбросов никакое новое международное соглашение невозможно.
Реакция на хакерскую работу, нашедшую прибежище на сервере в Томске, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Праге скончался известный писатель, наш коллега Петр Валь. Ему было 60 лет. Валь – автор книг и телепередач, посвященных литературе и истории культуры. В 2000-е годы был заместителем директора русской службы «Радио «Свобода». Автор и ведущий программы «Герои времени». По меньшей мере 127 человек погибли и более 400 были ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. Сначала смертник взорвал заминированную машину около полицейского участка в районе Дора. Затем взорвались не менее 3 автомобилей в центре города около административных зданий, включая 2 министерства. В Тегеране в ходе студенческих выступлений в понедельник были задержаны свыше 200 человек. Об этом сообщило государственное агентство ИРНА со ссылкой на руководство местной полиции. В Румынии представитель социал-демократов, кандидат которых проиграл президентские выборы, оспаривает в Конституционном суде законность итогов голосования. Министры иностранных дел стран Европейского Союза призвали Израиля и палестинцев возобновить мирные переговоры и согласовать статус Восточного Иерусалима. Европейский суд по правам человека обязал правительство Румынии выплатить по 5000 евро компенсации четверым пострадавшим во время подавления оппозиционных демонстраций 1989 года в городе Тимишоаре.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Идея Андрея Сахарова и история инакомыслия сегодня. И семья в системе ценностей современного российского мужчины. декабря 20-летие со дня кончины академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В этот день в музее и общественном центре имени Сахарова в Москве откроется международная экспертная конференция «Идеи Сахарова сегодня». Мой коллега Владимир Тольц, будущий участник конференции, решил открыть дискуссию на эту тему заранее в эфире «Радио Свобода».
Если сосредоточиться сейчас лишь на социально-политических построениях Сахарова, следует признать, что судьба их оказалась неоднозначной. Одни, вроде рассуждений 68-го года о жизнеспособности социалистического пути, оказались девальвированы, другие, например, представления о конвергенции, воплотились в жизнь совсем не так, как представлял это Андрей Дмитриевич, третьи остаются актуальными и даже обретают новую жизнь. Каким в этом непростом контексте представляется смысл и задача предстоящей конференции? Спрашиваю я у руководителя ее оргкомитета, директора музея и общественного центра имени Сахарова Сергея Лукашевского.
Во-первых, я должен сказать, что мы организуем эту конференцию совместно с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом, и это в большой степени придает ей не просто статус экспертной конференции, а международной конференции. На мой взгляд, это очень значимый момент, потому что мы хотим в том числе подчеркнуть значение Сахарова как международного мыслителя. Не просто великого человека России, да, Советского Союза 20 века, а человека, чьи идеи имели значение для всего мира. Что касается того, что значит его идеи сегодня, я бы разделил наследие Сахарова в этом отношении на две части. Во-первых, на мой взгляд, самое главное, что часть идей Андрея Дмитриевича просто в действительности настолько вошли в плоть и кровь современной политической и общественной жизни, что мы уже забываем, что он был одним из тех людей, которые, собственно, в тот момент продвигали эти идеи, делали их не маргинальными, а общепринятыми. Это такие, в общем, простые вещи, как общественное участие в решении глобальных политических проблем. И именно в 60-е годы и в 70-е, тогда же, вот когда Андрей Дмитриевич выступал со своими идеями, начинает формироваться современное общественное движение, мировое правозащитное движение, другие мировые общественные движения. И сейчас эти движения уже являются полноправными участниками в общем мировой политике. И в том, что это так, что политика не отдана на исключительный откуп политикам, в этом заслуга Андрея Дмитриевича. Кроме того, опять же, мы забываем такую простую вещь, которая в 60-е годы еще не была столь очевидна, что мир становится очень маленький, что мир глобален, и что он зависит от отношений между крупнейшими и наиболее развитыми и сильными странами. И, соответственно, на этих странах лежит ответственность за будущее этого мира, вне зависимости от тех противоречий, которые между ними возникают. Более жесткими идеологическими, которые были между СССР и США, или такими приглаженными, но тем не менее, в общем, очень серьезными, которые сейчас возникают между западными странами и Россией, например. С другой стороны, есть очень важные принципы, которые отстаивал Андрей Дмитриевич, и которые сейчас, к сожалению, уходят на второй план. И очень важно эти принципы опять выдвинуть вперед. Это, собственно, нравственное измерение в политике. Потому что любые политические действия, любые политические решения, решение всех глобальных политических проблем, будь то экология, разоружение и так далее, в конечном итоге увязывались Андреем Дмитриевичем с вопросами свободы и уважения прав личности. И несмотря на то, что сама по себе риторика прав человека звучит как в тех странах, которые являются так называемыми развитыми демократическими, так и в странах, которые далеки от демократии, эта риторика очень активно пользуется. Но несмотря на это, мы видим, как права человека, уважение прав личности приносятся в жертву разнообразным интересам. Интересам того или иного политического режима или интересам так называемой реалполитик. И вот здесь очень не хватает как голосов каких-то значимых, выдающихся людей, которые бы напоминали о том, что политика должна иметь это нравственное измерение, человеческое измерение, так и, наверное, общего голоса и интеллектуалов, и всех людей, которые ощущают на себе ответственность за будущее, ну не побоюсь этого слова, будущее человечества. И в этом отношении очень важно вспомнить и еще раз подчеркнуть и то, что это, собственно, были одни из самых главных постулатов, которые выдвигал Сахаров, и то, что нам очень важно актуализировать их сегодня, если мы хотим, чтобы мир двигался в сторону прогресса, не просто экономического или научного, а в первую очередь прогресса с точки зрения свободы и соблюдения прав человека.
Так считает руководитель оргкомитета предстоящей в Москве конференции «Идеи Сахарова сегодня» Сергей Лукашевский. Несмотря на то, что, как отметил Сергей, многие идеи Сахарова оказались ныне внедренными в мировую повседневность, общественный интерес к ним, к правозащитному движению в мире, к судьбе и личности Андрея Дмитриевича, его творческому наследию, а чего стоит, казалось бы, одно только сравнительно недавнее издание его дневников, интерес к истории советского инакомыслия и диссидентства 60-х-80-х годов, история, которая неразрывно связана с идеями и деятельностью Сахарова, как это ни печально снизился. Ну, сопоставьте сами. Мизерный, в общем-то, тираж упомянутых мною дневников, вызвавший весьма сдержанный читательский резонанс, и 18 миллионов экземпляров сахаровских размышлений, напечатанных по всему миру в 68-69 годах. Помню, как я несколько лет назад был впечатлен сообщением моего друга, профессора Питера Редуэя, рассказавшего, что тогда, в 68-69, сахаровские размышления заняли третье место в мире по тиражу после Ленина и Мао, на которых работала вся издательская мощь СССР и Китая. Сахарова там, разумеется, не издавали. Тогда Сахаров по тиражу опередил даже Агату Кристи, и градус общественного интереса к советскому инакомыслию был, соответственно, выше. Теперь все это в прошлом, и особого интереса история инакомыслия в России не вызывает. Обсуждая эти проблемы полгода назад с историком правозащитного движения Геннадием Кузовкиным, я услышал от него следующее.
Мне кажется, что это связано отчасти с особенностями исторической памяти. История общества не воспринимается как настоящая история. Само общество смотрит на себя, в общем, таким дреманным оком. В целом, все-таки сохраняется, как мне кажется, и требует каких-то усилий взгляд на историю страны, как именно на историю войн, историю каких-то политических противоборств, но на историю общественного развития почему-то этот взгляд, несмотря на то, что была традиция несколько своеобразная, да, при советской власти, которая выстраивала такую генеалогию и преемственность революционных движений, да, все-таки до сих пор, мне кажется, доминирующим является какое-то восприятие истории, как ни грустно это признать, скорее близкой к феодальному сознанию.
Так считает историк советского правозащитного движения Геннадий Кузовкин. У меня складывается впечатление, что славную и драматическую историю правозащитного движения в современной России знают и помнят довольно слабо. Может быть, этот уровень знания, а скорее незнания, определяется тем, что общество уже не осознает актуальность такого рода исторической информации. Председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский отвечает мне.
Актуальными остается все время проблема индивидуального человеческого действия, индивидуального человеческого противостояния, ну или противостояния каких-то небольших общественных групп, ну, несправедливости и бесправию. Эта тематика, она, актуальность ее, так сказать, никуда не девается. И, по-моему, с каждым годом только усиливается. Поэтому, вроде как, отдавая дань прошлому, а мы, конечно, отдаем дань там 69-му или там 68-му году, мы, конечно же, в общем, все-таки думаем о будущем, потому что, по-моему, подлинный поступок это действительно вот этот самый диссидентский поступок, символический, внешне бессмысленный, непрагматический, но пронизанный чувством достоинства и личного человеческого достоинства, а не некоторые государственные пользы и там, я не знаю, страна, и вообще говоря, государственничество.
Ну хорошо, согласимся с Арсением Рогинским. История правозащиты важна и сегодня, и даже нацелена в завтра. Но вопрос, почему ее в России сегодня знают плохо, и приблизительно он остается. Ветеран правозащитного движения, один из тех, кто в августе 68-го, выйдя с демонстрацией протеста против оккупации Чехословакии, спас честь страны, Павел Литвинов, говорит.
Да, это очень интересный вопрос. Ну, насчет помнят, мне трудно судить. Я знаю, что помнят те люди, которые находятся в правозащитной общине, что ли, так можно выразиться, то есть таких организаций, как «Мемориал», «Хельсинская группа» и так далее. Помнят об этом, помнят о группах, которые появились позже, как «Хельсинские группы». В общем, это, безусловно, существует. Помнят ли об этом население в широком плане, я сомневаюсь, но... Тем не менее, опыт этого существует и продолжается. И поскольку условия в сегодняшней России, хоть и не полностью, но все более и более напоминают в таком несколько смягченном виде, но не вполне смягченном условия прежнего Советского Союза, то, соответственно, и опыт становится приложим.
Мнение правозащитника Павла Литвинова. А вот что говорит о степени актуальности опыта правозащитников советского прошлого для сегодняшней российской действительности Сергей Ковалев.
Я думаю, что это актуальность на первом месте в обществе страны. Вот почему правозащитники часто говорят, будто они занимаются правом, это добросовестное заблуждение. Они зря отрекаются от политики, они ей занимаются. Но только не реаль-политик. И не стремятся к власти, не ставят вопрос о власти. Они занимаются тем, чтобы, так сказать, универсальные ценности, которыми все клянутся, перестали быть лживыми заклинаниями в лукавых политических устах. Вот почему так важно, чтобы было такое мощное движение. Потому что оно вот-вот не дотягивает до критической массы, которая будет влиять на настроение общества в целом. И власть этого боятся.
Сергей Ковалев. Теперь именем Сахарова готовы клясться и лидер нации, и всенародно избранное им в качестве преемника первое лицо, и другие официальные лица меньшего политического размера. Все это мы наверняка увидим на предстоящей конференции. Но мой вопрос, почему же тогда идеи Сахарова, страницы прошлого, на которых зафиксирован опыт современного ему советского инакомыслия и правозащиты, столь мало востребованы сегодня? Этот вопрос остается.
Это был отрывок из программы «Разница во времени», выпуск которой посвящен предстоящей конференции «Идеи Сахарова сегодня». Тему открыл Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагурна. Российские социологи говорят, что значение семьи в современном российском обществе неуклонно падает. Но общество состоит из конкретных людей – мужчин и женщин. Какое место занимает семья в системе ценностей современного российского мужчины? Над тем работала Татьяна Вольская.
В современном модернизированном обществе взрослый трудоспособный человек экономически больше не зависит от семьи, в отличие от общества патриархального, аграрного, где выживание вне семейного круга с четко распределенными обязанностями его членов было практически невозможно. Поэтому сегодня все больше людей склонны говорить, что семья для них – это не помощь, не отдых, а только дополнительные обязанности, ответственность, обуза. Тем не менее, судя по разнообразным социологическим опросам, большинство российских граждан все-таки не мыслят себя вне семьи. Причем так думает и молодежь, и даже подростки. И мужчины, даже те, для которых карьерный рост стоит вроде бы на первом месте, как правило, не забывают о семейных ценностях, говорит психолог Татьяна Чеснокова.
Самая любопытная, интересная информация в интернете обнаружилась не в каких-то академических исследованиях, а у маркетинговой компании, которая готовит информацию для фирм, продвигающих мужские бренды. И вот эта вот компания, она вот составила такой вот коротенький перечень, значит, что должны понимать фирмы, занимающиеся мужским брендированием, чтобы мужчины с удовольствием покупали их продукцию, что надо знать про мужчин. Это все имеет научный базис, было проведено 25 фокус-групп с мужчинами разных возрастов, там, работающих в разных сферах. Исследования показывают, что в представлении самих мужчин они непременно должны обладать силой воли, целеустремленностью, упорством в достижении цели, уверенностью в себе и своих действиях, смелостью, готовностью идти на риск. Кроме того, мужчины руководствуются морально-нравственными принципами, главное из которых сказано, сделано. Из этого следует и развитое чувство ответственности за близких людей, семью, а также за свои слова и поступки. Выведена была схема ценностей современных мужчин. Из этой схемы следует, что семейное счастье, любовь и здоровые взаимоотношения в семье рассматриваются мужчинами как одно из самых важных проявлений успеха. Если нет любви, не для кого стараться, зачем тогда все это? Вот характерный ответ респондентов, полученный в ходе исследования. Таким же сильным стимулом являются дети, их благополучие и успешное развитие.
Для актера, много лет проработавшего в Петербургском Александринском театре, а с недавнего времени директора музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николая Бурова, необходимость семьи не вызывает сомнений. Он сразу же уточняет, что в семейной атмосфере для него самое главное.
Мне не важно, чтобы меня знали или понимали. Мне очень важно, чтобы меня чувствовали. Это как во взаимоотношениях с искусством, с предметом искусства. А мужчина – предмет особого искусства Господа Бога. Потому что, когда Господь решил попробовать себя в качестве скульптора, то он все-таки первое, что слепил, это слепил мужчину. С этого все началось. Поэтому, когда меня чувствуют, мне этого уже достаточно, дальше уже моя проблема. Хочу я, чтобы меня понимали или не хочу. Мне кажется, талант мужчины исполнен полностью тогда, когда он в состоянии уговорить свою жену, а у настоящего мужика вообще, в принципе, должна быть жена. Заботиться о ком-то надо. Надо приносить шкуру, мясо, дрова. Естественно, дети. Видеть очаг и иметь надежду. Помните, кошка, которая гуляла сама по себе? Там такие глубокие философские исследования вот этой темы, что все-таки главное. Поэтому, мне кажется, если мужчина в состоянии уговорить свою подругу жизни, что прямая выгода – это не самое главное, и иногда можно и нужно чем-то пожертвовать в угоду каким-то высшим интересам, потому что женщина, она более приземлена в силу того, что она имеет более тяжкие путы, более тяжкие гири на ногах. Поэтому мужчина должен привносить романтизм в эти отношения больше, чем способна привнести женщина. Я говорю про семейные отношения. Когда ты уговоришь свою жену, что та шкурка, которую ты хочешь на плечи, это здорово, но в то же самое время в этих деньгах нуждается тот или иной проект или еще что-то, не тот, который принесет в дальнейшем большой плюсовой выигрыш, нет, а тот, который нужен для каких-то других целей, иногда совершенно невыгодных твоей семье и тебе самому. Другой этаж взаимоотношений. Вот это, мне кажется, высшее достижение мужчины, как дипломата в этих нежных и очень стройных отношениях.
А вот режиссер Олег Еремин сомневается, сомневается в способности современного мужчины поддерживать достойные отношения в семье, да и в государстве тоже.
Мне кажется, сейчас проблема вот абсолютно отсутствия ответственности за слова, поступки, действия и зачастую отсутствие нравственного воспитания. Ну и все вытекающее уважение ко всему, к истории собственной родины, к партнерам, к близким, к женщинам.
Во всех сферах жизни, особенно в семейной, мужчины нуждаются прежде всего в признании. В этом уверен ректор Восточноевропейского института психоанализа Михаил Решетников.
Когда Николай Буров говорил, что женщины опутаны всяческими путами, я как раз думаю, что больше опутаны мужчины, потому что каждый мужчина рождается, воспитывается женщиной и живет в рамках материнских запретов, материнских указаний, впрочем, как и девочка. Но девочка потом вырастает и сама становится матерью, а мальчик вырастает, и матерью никогда не становится. И так и продолжает жить в сфере материнских запретов. И точно так же, как в детстве он спрашивал маму, а можно я пойду погуляю или чего-нибудь, приходит домой Николай Витальевич или Михаил Михайлович и говорит, Ира или там Валя, можно ко мне приятель придет? Нет, я сегодня стираю, убираю, нельзя. А ты приходишь домой, а там три подруги сидят, а тебя никто не спрашивал. И это нормально. И вот эта потребность в признании, она, наверное, самая важная для мужчины. Я, вот поскольку работаю до сих пор с клиентурой, с пациентами, с клиентами, приходит человек, у которого все есть. Квартира есть, машина есть, три магазина есть, он богат, счастлив вроде бы. А он приходит и говорит, нет, я несчастлив, чего-то мне не хватает. И когда начинаешь выяснять, чего ему не хватает, оказывается, его мама, медсестра, очень хорошая женщина, я ее не знаю, но не рассказывает очень хорошо, очень его любила и с большим трудом помогла ему получить врачебное образование. Она говорит, как тебе не стыдно, ты врач, владеешь магазинами. Признания нет. Хотя он заботится о маме, мама совершенно обеспечена во всех отношениях. То же самое касается и жен. Хорошая жена, она всегда восхищается. Даже если этот мужчина, как и я, 1,50 м в кепке на коньках, он самый высокий, самый красивый, самый умный, самый сексуальный. Говорят, что женщины любят ушами, а мужчины не любят ушами. Им по ушам можно ездить совершенно свободно и спокойно. Они проглотят все.
А вот заместитель начальника по надзорной деятельности Главного управления МЧС по Петербургу Александр Бондар решил вернуться к результатам социологического исследования.
Очень удивило мнение респондентов в части нематериального, тяготения к семейному, к ценностям семейной жизни. На мой взгляд, это абсолютно объяснимо. Во все времена очень популярно то, чего нет. Или то, что очень редко. Это естественно, и любой человек, которого спрашивают, как правило, отвечает тем, чего не имеет сам. Что вот это бы хотелось, чтобы это было.
Есть один распространенный миф о богемных склонностях творческих людей, о том, что они сторонятся семейных уз. Это не так или не всегда так, говорит композитор Сергей Слонимский.
Если говорить о творцах, то весьма часто бывало так, что творцы были одинокими. Ну, взять Бетховена, Мусоргского, Брамса, Чайковского, Глинка. Это бывает очень по-разному.
Но Моцарт вот весь окружен детьми.
С другой стороны, Бах, Моцарт, Шуман, Шостакович, Стравинский. Тут, мне кажется, что закономерностей нет. В творчестве все решает индивидуальный талант и склад характера. Семейный уют и семейный очаг, и любовное такое пребывание в атмосфере все-таки любви, внимания, родственных чувств, оно, конечно, всякому человеку гораздо приятнее, продлевает его жизнь по сравнению с одиноким существом. Это совершенно ясно. Поэтому Мусоргский умер в 43 года, Бетховен тоже, в общем, в нестаром возрасте. А Стравинский, скажем, жил почти до 90 лет.
Многие люди творческие говорили, как много в их жизни играет там роль жена или муж, посвящают книги, да, моей любимой жене там или мужу. Ну, это нормально?
Это нормально. У меня посвящено отцу моему, я посвятил балет «Икар» и четвертую симфонию моей жене, я посвятил песни трубадуров и песни Соломона. Это как раз нормально абсолютно. Ну вот я говорю, что рассказывать о своих всех приключениях, мне кажется, что это довольно стыдно. Я лично вот однолюб. У меня одна жена, и, кстати, в позднем возрасте я женился.
Она ваш друг, она ваш помощник.
Да, единомышленник и человек, который меня знает вот таким, каким я есть, а я не хочу быть другим.
Слонимскому композитору помогает его семейное положение?
Помогает. До женитьбы у меня была одна симфония, а теперь, видите, у меня больше 20. То же самое можно сказать, у меня была одна одна опера, а теперь их много. Правильно мне сказала жена моего учителя Татьяна Павловна Арапова. Она сказала, что самое главное в творчестве, чтобы жена стимулировала своим существованием, в общем, работу.
Так ли высоко ценят семью мужчины в других странах, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
При большом опросе выпускников гимназии в Германии, это, как правило, 20-летние, на вопрос, что они считают главным к любви, взаимное доверие называют 95%, настоящую глубокую дружбу 83%, интимную гармонию 79%, а вот собственную готовность к самопожертвованию только 43% опрошенных. Может быть, в таком социально защищенном обществе, как немецкое, это и нормально. Но общество не может защитить от неизбежных при таких представлениях разочарованиях при вступлении в брак в раннем возрасте. Не зря многие в Германии теперь женятся и выходят замуж первый раз гораздо позже, чем раньше. Мужчины в районе 40, а женщины в районе 30 лет. Если молодые заводят ребенка, то, несмотря на ясли и сады, одному из родителей придется обязательно жертвовать карьерой, а часто и самой работой. Интересно отметить, что эмансипация приводит к тому, что в Германии все больше и больше неработающих, занимающихся воспитанием ребенка, отцов. Живущий в Берлине Максим женился в возрасте 35 лет. 3 года назад его жена родила дочку. Жена работает, он нет. На вопрос, чего он ждал от брака, от жены, Максим отвечает.
Порядочности, чистоты и понимания.
Есть у тебя немецкие друзья, с которыми ты беседовал, которые, допустим, не женятся или не женятся потому, что найти им подругу, сообразно их требованиям, трудно?
Есть. Среди женского населения больше, которые не выходят замуж, потому что не могут найти человека, соответствующего их требованиям. По крайней мере, те, которых я знаю, не хотят сидеть дома, хотят работать и найти понимающий человек, который мог бы согласиться с тем, что жена будет все-таки там хотя бы полдня работать, а не проводить все время как бы в семье с ребенком. Тоже не так просто.
Семья в ее нынешнем понимании в Германии не есть нечто постоянное с постоянными качествами. Семья, по мнению психологов, должна продолжать все время строиться постоянными усилиями.
Говорил наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Семья в системе ценностей современного российского мужчины. Темой занималась Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. В день ухода из жизни Петра Вайли, писателя, общественного деятеля и нашего коллегу, вспоминаем с Соломоном Волковым, Сергеем Гондлевским и Сергеем Пархоменко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Приостановление процесса просит его защита.
Добро пожаловать на двухнедельную встречу, во время которой нам предстоит найти...
Акции решение. Протеста начались на минувшей неделе.
Ведется розыск неизвестных преступников, которые совершили вооруженное нападение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.